бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день. Вы слушаете программу «Бизнес и немного личного», в которой мы рассказываем о том, как реально работает российская экономика. В студии Александр Зюзяев. Еще раз добрый день. И предприниматель, наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко.
А ты уже здоровался с людьми. Всем привет.
Да. Это теперь твоя была очередь.
Понятно.
Сегодня мы поговорим о часовом бизнесе. Что такое часы? Элемент престижа или просто популярный аксессуар? Кому он по карману? У нас в гостях Алексей Богданов, совладелец часовой компании «Ника». Алексей Леонидович, добрый день.
Здравствуйте, дорогие ведущие и слушатели.
Да, да, значит, начнем с главного. Нет, часы это по карману. Вопрос, по карману ли часы Ника, собственно говоря.
Часы по руке.
Да, часы это по руке, собственно говоря. Смотри, Алексей, мы уже встречались в этой студии, это было, я не помню.
Года два назад.
А как изменилась ситуация? Да? Что произошло вообще с рынком? Что произошло с компанией далее везде?
Ну, особенно если учесть, что в последнее время экономическая ситуация в стране не самая хорошая.
Да, да, к сожалению, действительно, уже я, наверное, нового ничего здесь не скажу. Конечно, к сожалению, часы тоже не стали больше продаваться, как и автомобили. А только вот продуктовый ритейл у нас показывает рост. Да, люди стали больше кушать.
Нет, там садится ритейл даже в товарном выражении. Садится, там-то это и засада. Да, это мы эта тема одной, про отдельную программу.
Да, да, да. Ну, у нас как бы ситуация, как, ну, может быть, на многих рынках. Мы сейчас наблюдаем, что у нас падение порядка 30%. Ну, возможно, вытянем его на минус 25 к прошлому году.
Но это, на самом деле, не самый плохой вариант, потому что у тех же самых автомобильщиков вдвое по сравнению с прошлым годом упали продажи.
В данном случае, да. Хорошо. Но вот по твоим оценкам, сегмент, в котором ты работаешь, это престиж, это подарок или это такая насущная необходимость?
Ну, если брать сегментацию, то у нас где-то порядка 40-45% продукции продается в подарок. И где-то, соответственно, там 60-55% люди покупают для себя. Насчет лакшери, ну, скажем так, мы называем, что это вот такой народный лакшери нашей продукции. То есть это, с одной стороны, действительно там дорогие, красивые, ювелирные часы из драгметаллов, но, с другой стороны, цена, ну, скажем так, приемлемая более-менее для, ну, достаточно большого круга наших покупателей.
Ну, понятно, это не 147 миллионов, как у некоторых наших персонажей.
Ну, да, и даже не миллионы, и даже не сотни тысяч. Да,
а вот, кстати, какой порядок цен?
Ну, у нас где-то вот в рознице, наверное, 1015 рублей до там 150-200 тысяч рублей часы.
Ну, то есть
За 200 тысяч, я вам скажу, это реально классная вещь. Это золотые, с бриллиантами, с уникальным механизмом. В Европе за такие деньги ничего подобного вы никогда не купите.
Мы даже, по-моему, в прошлом эфире, если мне не изменяет память, мы обсуждали стоимость, в общем-то, сколько в швейцарских часов.
Если мне не изменяет... Сколько маркетинга.
Да, сколько маркетинга в этой всей истории. Если мне не изменяет память, она колеблется в районе 15-17%, ну, там, до 20%, а все остальное, это уже не стоимость часов.
Это маркетинг, какие-то там еще, может быть, у них затраты, иные, там, разработки, неокр, все что угодно, но, да, это не больше 20%.
Ну, я просто помню, одна из часовых марок пытался использовать мое лицо, там, ну, то есть, он был какой-то проект, как рекламный такой, и я просто понял, что там, в общем, основные деньги-то уходят, но не на
настолько чего. Дорого стоили твои услуги?
Ну, мои-то услуги-то, Саша, это понятно, что дороги тут, но сам по себе факт, что часы-то, ну, в общем, по механизму, я так понял, что очень большинство марок-то механизм один и тот же. С механизмами, вот как сейчас ситуация? Я помню, что мы обсуждали,
была ситуация... У нас интересная ситуация с механизмами. Значит, сейчас мы выпустили практически три даже своих собственных калибра. Скажем так, мы их не полностью делаем с нуля. Вот всю платину, все-все-все. Мы берем действующий механизм и делаем на него надстройки. Надстройки, ну, это тоже достаточно сложная история, но, по крайней мере, с этого логично было бы начать. Вот, и мы сделали несколько. Вот Мистери у нас очень интересный такой прозрачный как бы циферблат. Стрелки, висящие в воздухе. Очень интересный
так механизм. Называемый скелетоны?
Нет. Это я вам,
к сожалению,
обязательно покажу.
Да, хорошо, да, Алексей. К сожалению, у нас радиоэфир, а не видеоэфир.
Да, вот. Также тема такая мотоциклетная. То есть там как бы как цепь у мотоцикла, и на ней размещаются стрелки. И, и цепь крутится, и показывают минуты, ну, там ну, часы понятно. По-другому. И такая патриотическая модель – это «Время России». Это, ну, обычные часы плюс, скажем так, индикатор времени в каждом регионе России.
Вот. Хорошо, а если взять вот эту патриотичную историю, насколько взять ее не с точки зрения там вперед даешь, а с точки зрения маркетинга, насколько она была оправдана? Потому что, ну, вот я знаю, что владельцы, там, те, кто торгует другой символикой, в том числе и с нашим президентом, говорят, что, в общем, это, ну, не дает маркетингового эффекта такого сильного.
Ну, честно говоря, у нас, мы ее только вот запустили недавно в продажу, у нас заказов достаточно много. Мы больше сейчас переживаем, сможем ли мы по этой модели обеспечить спрос? Объем, да, потому что, ну, там все-таки, это все-таки производство, это все-таки новое что-то, это не всегда бывает просто и быстро, да. К сожалению, обычно наоборот. Но, тем не менее, спрос есть. Более того, мы вот выпускали уже, ну, некие патриотические линейки в нашей продукции, и, в принципе, результаты очень неплохие.
Ну, то есть, какой-то сегмент шли они хорошо, занимают.
Да, они занимают какой-то свой сегмент и пользуются, имеют своего потребителя однозначно.
Я так понимаю, это больше чиновники с подарками?
Честно, мне трудно ответить ваш вопрос,
потому что у вас нет клиентской карточки, по сути.
Да, да, у нас есть свой ритейл, но там тоже люди же не говорят, вот там, а я вот беру, да, я такой-то беру для того-то там.
А сегмент корпоративных продаж у вас есть?
Есть, есть. Достаточно стабилен, то есть, в принципе, он даже не просел сейчас у нас по результатам кризиса. Он небольшой, к сожалению. Все-таки у нас, ну, госструктуры в основном, да, и крупные госкорпорации тоже экономят, и золотые часы им тоже не очень по карману, но, тем не менее, этот сегмент есть, он стабильно работает, да. Ну, в основном, опять, нефтяники там.
Понятно.
Регионы.
И же с ними.
И же с ними.
Хорошо, если говорить о часовой отрасли в целом, как сейчас ситуация на рынке в целом, вот по твоим коллегам, скажем так, не только по бренду?
По коллегам, ну, скажем, мы же все-таки в сегменте ювелирных часов, да. Мы больше работаем.
Вы не совсем часовщики, я бы сказал.
Да, мы вот наполовину часовщики, наполовину ювелиры, такие двуликие. С часовщиками, ну, непросто у них ситуация, особенно в свете, ну, и курса, и швейцарский франк там какие-то чудеса творил. Да. То есть это все у них наложилось, конечно, и, ну, там, я так понимаю, что по данным Swatch Group, по-моему, прошлый год закончил их представительство в России с убытком что-то там 3 миллиарда рублей или что-то там.
Ну,
какие-то.
Очень приличные деньги.
Да. Да, очень такие, или миллиард рублей.
Давай остановимся, прервемся, а вот, соответственно, в следующей части просто продолжим эту его мысль.
Напомню, вы слушаете программу «Бизнес и немного личного». Сегодня у нас в гостях Алексей Богданов, совладелец часовой компании «Ника». Программу, как всегда, проводит Александр Зюзяев, ну и Дмитрий Потапенко.
Бизнес и немного личного.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17.05 по московскому времени.
Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
И снова добрый день. Вы слушаете программу «Бизнес и немного личного». Сегодня у нас в гостях Алексей Богданов, совладелец часовой компании «Ника». Напомню, программу, как всегда, проводят Александр Зюзяев и Дмитрий Потапенко.
Алексей, мы остановились на часовщиках твоих. Итак, как у них ситуация все-таки развивается?
Ну, я так понимаю, что тоже все достаточно сложно. И, как обычно, дешевая продукция, как говорится, идет, дорогая, стоит. Да, у них где-то тоже. Вот
ну, по идее, подожди, вот смотри. В прошлый раз, когда мы с тобой обсуждали, тогда еще доллар был не очень. Ну, доллар был не 27, что ли, наверное, ну, не суть.
Там, может, как 30, минимум вдвое дешевле.
Вдвое дешевле. Китайцы, это, по идее, долларовая экономика. По идее, их продукция должна была в, ну, Конечно, у них там запас прочности у засранцев существенно больше. У них роликсы по 10 долларов. Я каждый раз, когда приезжаю, знаешь...
Такие роликсы с приклеенными стрелками.
Да-да-да.
Ну, издалека, в принципе.
Но если, в общем...
Но похоже.
Нет, а они... Вот они копируют до запятой. Ты знаешь, вот у меня даже товарищи, которые носят натуральные роликсы, ошибались на раз-два, потому что они умеют это.
Ну, вот эти не по 10 уже, там есть.
Да, есть уже более дорогие.
Но они там уже подороже.
Они подороже. Они там долларов за 50, за 100. Вот так вот, да. Там даже механизм можно перевернуть, то есть можно ошибиться. Так вот, китайская продукция, по идее, должна была подорожать. Так что вы, не произошло?
Ну, это произошло, она, конечно, подорожала, но как бы все равно, понимаете, есть часы пластиковые за 2 доллара, там, за 5 долларов, да, но мы-то с ними не можем конкурировать, там, с серебром, со своими швейцарскими механизмами, которые там, ну, там механизмы в 3 раза дороже, чем все часы, да, китайские. Но это другого просто, ну, класса продукт здесь, ну, как машину сравнивать с велосипедом, ну, конечно, велосипед будет дешевле. Вот. Поэтому здесь, наверное, так вот сравнивать нельзя. Но, конечно, эта продукция, естественно, тоже подорожала. Mm-hmm. Вот. Но, тем не менее, эти часы продаются там, не знаю, там миллионами, наверное, килограммами, тоннами.
Сколько у нас осталось часовых заводов, по твоим оценкам?
Часовых заводов? Ну, формально у нас их осталось, кроме нас, еще два. Mm-hmm. Формально. Значит, один – это Чистопольский, Чистополевосток. И второй – Петродворцовый «Ракета». Ну, в принципе, ребята работают, бьются. На самом деле, это не сами заводы, это фактически остатки этих заводов. Это те энтузиасты, которые попытались сохранить хоть что-то от развала этих заводов. Да? То есть, если в Петродворец я ездил, ну, там был завод, видно огромное здание, территория, да, но они, ребята, занимают там 500 метров. И то это не их. То есть, они, по сути, вот...
Арендуют.
Ну, да, взяли там какие-то станки, может быть, из металлолома достали, там собрали старые чертежи каких-то специалистов и пытаются там возродить, что-то делать. Ну, тяжело. Видно, что тяжело. Мы с ними тоже пытаемся сотрудничать, но в любом случае это вызывает некое уважение, и мы очень хорошо к ним относимся.
У нас на одной из программ, я, к сожалению, сейчас вряд ли вспомню, где-то тоже почти два года назад был один из часовщиков. Не вспомню ни имени, ни фамилии.
Вот если мне память не изменяет, фамилия у него была Чайкин.
Может быть. Да, но я, насколько
Причем
понимаю...
Причем это был очень известный часовщик, который на мировых международных конкурсах завоевывает различные очень приятные места.
Да, я так понимаю, что у вас разный сегмент. У вас все-таки лакшери, ну, я бы сказал, в кавычки поставил, лакшери масс-маркета, а у него, я так понимаю, лакшери там или там инженер...
Лакшери-лакшери.
Лакшери-лакшери.
Да.
Вот если посмотреть на вот это лакшери-лакшери, наши ребятишки на мировых рынках, насколько вот если мы этого Чайкина вспомним, или не только его, насколько они представлены, насколько сильны наши ребята в этом смысле?
Говорить о ребятах, наверное, будет тяжело. Угу. Можно сказать о Константине, и более того, Константин...
Но, может быть, Константинов много, я просто...
Нет, вот, к сожалению или к счастью, я даже не знаю, как на этот вопрос правильно ответить, да, но он один на сегодняшний
Все-таки,
день,
к сожалению,
который
он
есть.
Один.
Вот, и более того, он работает, можно сказать, в нашей часовой группе, вот, и мы с ним плотно работаем, и те механизмы, которые сейчас Ника производит, собственно, были ему разработаны.
Ну, я просто вот
Константином.
Что у меня воспоминание осталось от Кости, когда он показывал там часы, они не... Вот я не мог их оценить как лакшери, то бишь, там, если бы мне назвали их стоимость, что они там миллион стоят, я бы на них их не смог бы оценить именно как вот... А вот как предмет инженерного искусства, они... Да. Вот в этом я почувствовал
ну, вот
такое...
вот Швейцария, именно вот высокое часовое искусство, оно в основном-то идет как раз по уникальности механизма и
то
его сложности.
Не столько материалов.
Материалы это никого там... какая разница по большому счету, да? Да. Вот. И даже дизайн не самое главное, а важно вот именно насколько какую-то новую, интересную, необычную идею ты заложишь в механизм. И Константин здесь на, ну, реально на уровне мировом работает. И, mm-hmm. собственно говоря, по-моему, не в этом Базеле, в прошлом Базеле, он вошел в пятерку самых...
Это
самая главная часовая выставка в Швейцарии. Там, ну, огромная выставка реально. И он вошел в пятерку самых интересных премьер Базеля по версии известного часового очень издания. Mm-hmm. И там рядом, прямо вот с Бриге, рядом с Патек Филиппом, в одной линии. Вот, говорит, вот пятерка, которую мы выбрали. Там тын-тын-тын. Вот, это он, у него была синема такая модель, угу. очень интересная. Но у Константина фишка-то в том, что он разрабатывает от идеи, он придумывает сам идею механизма, ее воплощает. То есть он делает все инженерные расчеты, дальше это все производит на своей маленькой мануфактуре и делает там 5-10 единиц таких часов. То есть, купив эти часы, вы понимаете, что ну, вряд ли вы где-то пересечетесь в этом мире с вторым владельцем таких же часов.
Ну, мне вот как раз тогда глянулась именно вот эта инженерная работа. То есть я понимал, что материалы там могут быть не самые фельдеперстые, там. Они качественные. Там понятно, что там не инструментальная, просто обычная примитивная сталь там какая-то для ножичков. Конечно,
там он из булата делает, он также точно из золота может сделать корпус. Но это уже там главное не корпус и дизайн, там главное вот этот механизм.
Но это, я так понимаю, это другой сегмент. Насколько это он вот насколько он просел,
он,
вырос или он стабилен?
Он вот стабилен. Он там, как бы там клиент, который от кризиса, это не те деньги, которые для него, в принципе, играют что-то. Какую-то роль. То есть, когда 50-100 тысяч там, евро за часы, ну, скажем так, это тот уровень, когда уже.
Ну, понятно, это уже не последние деньги.
Что-то. Абсолютно не последние.
А вот, кстати, если поговорить более детально об изменении ценовых предпочтений, скажем так, об изменении спроса. Насколько я понял, вот самые недорогие, относительно недорогие часы, у вас спрос, скорее всего, вырос даже.
Да, действительно, спрос на более дешевую продукцию. В основном это, конечно, серебряное, ну, немножко золота такого.
А это какой порядок цен?
Ну, это вот до 25 тысяч рублей где-то, до. Uh-huh. Да, то есть uh-huh. там рост где-то там, ну, 20-25% он вырос. Uh-huh. Соответственно, более высокий ценовой сегмент от 150 тысяч рублей тоже небольшой рост, там на уровне 5%, uh-huh. может быть. А вот серединка самая, она больше всего провалилась. Uh-huh. В принципе, ну, в общем, все понятно, да. Как бы в кризис страдает кто? Средний класс, в первую очередь.
Ну, кто сегодня конкурент? Longines или кто-то еще?
Ну, собственно, конкуренты остались те, которые и были. Longines, Tissot, Фредерик Констант, Морис Лукруа.
Да.
Ну, швейцарцы в основном, конечно. Пока
ну, да. Швейцарцы такой массового маркета.
Массового, да. Ну, конечно. Нет, это не Rolex. Мы немножко не в них сегменте работаем.
Но
глядишь, со временем и до них доберемся.
Если Чайкин, в общем-то, разовьется, то, в общем, почему нет-то, если это все разовьется в массовую какую-то культуру, в какой-то массовый порядок.
Ну, здесь вот мы говорим о патриотизме, но как-то вот, когда дело доходит до кошелька, что-то патриотизм... Лучше в долларах и евро, и лучше швейцарское, да?
Ну, по крайней мере, то, что последние часовые скандалы, которые проходились по нашим чиновникам, ваших часов или Костиных часов там запалено не было.
А, ну, были на самом деле.
Были?
Были там, в РБК была одна.
Была все-таки, были?
Были, да, по-моему, Нарышкина.
То есть, все-таки было где-то отмечено, хоть одна единица.
И ракета, кстати, была у кого-то, по-моему.
Да?
Ракета? Из наших, да.
Ну, слава богу.
Так что там
где-то есть.
Есть.
Немного, но есть.
Есть. Но там такой комментарий какой-то странный, там какой-то эксперт в кавычках оставил. Я, честно говоря, удивляюсь. Вроде уважаемое издание, он сказал, что в часы Ника это, конечно, не очень выгодное вложение денег, потому что они со временем не подорожают. Угу. Ребята, ну, в часы, которые стоят 2000 там, долларов, там, ну, там 60-70 тысяч рублей, никто и не вкладывает никогда.
Ну, в общем, вкладывать было бы глупо.
Это смешно. Вкладывают немножко в другие, ну, как бы ценовые сегменты.
Да, в 2000 долларов как-то вкладывать в часы,
это
да.
Ну, это просто, ну, не тот рыночный сегмент, в который Конечно. Инвестируют в часы.
Да.
Там другие цифры.
У меня есть одни старые часы, которые я в свое время покупал за, там, по-моему, 1007. Uh-huh. Они подорожали. Правда, основная... Я их даже какое-то время пытался носить и даже пытался чинить. Но основная проблема – они ходят очень плохо. Они... Потому что починить их практически невозможно. Там... Это очень
сервис
сложно.
Это...
Сервисом это уже...
Да. Это полгода может длиться и стоить...
Ну, я просто помню, я несколько раз колол банально стекло, а оно какое-то такое выпуклое там чего-то. И, в общем, оно стоило чумовых денег, и я отказался вообще от ношения.
А вот давайте с сервисом мы начнем следующую часть нашей программы. Напомню, вы слушаете программу «Бизнеса немного личного». Сегодня мы говорим о часах. У нас в гостях Алексей Богданов, совладелец часового завода «Ника». Оставайтесь с нами.
Бизнес и немного личного.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
И снова добрый день. Вы слушаете программу «Бизнес и немного личного». Сегодня мы говорим о часовом рынке, о часах. У нас в гостях Алексей Богданов, совладелец часовой компании «Ника». Программу, как всегда, проводит Дмитрий Потапенко и Александр Зюзяев. Да.
А давай про сервис. Вот я заикнулся, что там покаялся, что есть у меня дорогие часы, которые сейчас дороже. И вот починить их фактически невозможно. То есть они не сильно красивые, бочкообразные такие. Я уже даже марку не забыл. Ну, хорошие.
Франк Мюллер, может быть.
Что-то в этом роде, да.
Если бочкообразно.
Да, да, они очень этим развлекались, там длинные вытянутые стрелки такие, история. Да. Но какой-то 1800, что-то, ну, в общем, окончание ближе к 1900.
Они у тебя ходят?
Они ходят, но они постоянно то ли опаздывают, то ли торопятся, то ли встают на глушняк. И починить их невозможно, поэтому я вот купил их так по дурости, они теперь красиво лежат.
Ну, то есть, на самом деле, это одна из потребительских иллюзий, что если я купил часы за 50 тысяч, да, то они должны ходить вообще. На самом деле это...
Полная фигня.
Точнее всего ходят вот самые такие...
За 10 долларов.
Кварцевые часы там за 5 долларов.
Вот. Да, да. И электронные, да?
Да, да, да. А вот эта механика, она, к сожалению, сложная. Очень она требует обслуживания, смазки. Вообще, по идее, раз в 2 года нормальные механические часы надо немножко смазывать. Да, там, прочищать, смазывать. И, естественно, никто этого не делает. И мало кто вообще об этом знает. Но, естественно, там начинаются отклонения, там по ходу, по остановам, там все что угодно может быть. И сервис действительно очень и дорогой, и долгий. И часто вот мне просто мои друзья тоже приносят часы, там, швейцарские какие-то, ребята, почините. Ну, что можем, чиним, что не можем, конечно, там есть, конечно, моменты, действительно, вот со стеклом, если...
Это
надо заказывать, это отдельная
вещь. Вот я скажу свой опыт, там, месяца полтора, я дважды, но у меня...
Это еще ничего.
Но у меня, к сожалению, с часами очень плохая история, потому что я рукой иногда махну, и вот я...
Широкой души человек.
Да, стекла я бью с детства. И я уже понял, что мне нужно что-нибудь такое, чтобы оно такое было бреносное такое.
А я думаю, почему ты частенько носишь часы на цепочке у себя на пузе?
Да, именно по причине...
У Кости есть из Булата такие часы, такие, они там стекла минимум.
Да-да-да.
На самом деле там индикация интересная, это надо вот.
Да-да-да, вот это такое, знаешь, чтобы не билось.
Неубиваемое, да.
Вот это мой вариант, я уже...
У нас здесь с сервисом, конечно, ситуация намного лучше. Во-первых, у нас порядка 100 городах России есть мастерские авторизованные, с которыми мы работаем. Ну и, конечно, там и цены, и сроки совершенно другие.
Что касается рук, опять-таки, не только по собственному опыту, но и твои коллеги говорят, что с часовщиками, с ребятишками у нас как-то не очень.
Ну, в единичных экземплярах есть, есть мастера, остались, но вот дело в том, что нигде не готовят сейчас. Нету.
То есть подготовки
вообще,
нет вообще?
Вообще нету никакого образования.
То есть раньше были какие-то учебные заведения?
Раньше, где раньше было при заводе, при, по-моему, первом или втором был там колледж. Mm-hmm. Ну, во-первых, был не Часпром вообще.
Mm-hmm. Ну, вообще,
то,
да.
То есть это было как бы и вообще, ну, сама вот эта промышленность, она была структурирована, как в Советском Союзе, все как положено, по уму. Mm-hmm. То есть НИИ должно быть там отраслевое какое-то ведомство, соответственно, учебные заведения. То есть вся правильная инструкция. Сейчас этого ничего нет, вообще ничего нет. Да?
Ну, то есть
и часы относятся к легкой, не знаю, промышленности.
Я думаю, что к какому-нибудь ТНП, да, или даже чуть-чуть ли не к, или, да, или не к продуктам.
Ну, не к продуктам, но к товарам каким-то таким. Вот, и, естественно, этого ничего нет, соответственно, вибрации-то неоткуда. Соответственно, если какой-то мастер передаст свои знания. Ну, у нас есть. Не, почему? Есть ребята реально с очень хорошими руками, но и, ну, это единичные, истории. Да? Это не какой-то, не как был в Советском Союзе, некая вот система, которая готовит эти кадры. Поэтому, если завтра вы захотите открыть сборочное производство в России, ну, вы просто не найдете часовщиков для него. Их просто нет физически, чтобы, ну, сделать реально массовая сборка, сборка именно часов, то, там, где нужны вот руки, да.
Хорошо, если вот, знаешь, условно говоря, если бы министром был бы ты, как бы ты развивал часовую отрасль? Просто, насколько я себе понимаю, развивать массовую историю в России, ну, имеется в виду как раз вот массовое производство, учитывая наличие там Китая и вот этих всех наших друзей, бессмысленно. Mm-hmm. Мне кажется, вот мы историю можем быть, ну, я и в Швейцарии, это, наверное, нагло, но вот что-то такое либо интеллектуальное, вот как Костя, да?
Между Швейцарией и Китаем.
Да, что-то такое. Вот я, ну, давай, это моя версия.
Ну, Россия, как, ну, бы, СССР как бы, да, и занимала эту позицию, это всегда. На самом деле, многие не знают, но до перестроя, до всех вот этих, ну, наших событий перестроечных.
Провал СССР.
Да, да, да. СССР занимала фактически второе место по экспорту часов. У нас половина продукции часовых всех заводов шла на экспорт. И это был, и это не страны третьего мира. Это была Япония, это была Франция, это были Соединенные Штаты. У нас делали хорошие механизмы. Да, у нас были проблемы с дизайном.
Да. У нас были, был у нас, ужас,
да, у нас были корпуса, ну, так себе, да, не очень модные, но механизмы реально делали хорошие. Угу. Более того, вообще история возникновения часовой отрасли в СССР, она удивительная.
От вояк?
Она... Да нет, все проще.
И ты извини,
что
я тебя перебил. Я просто помню, ну, мои родители работали в Ливии, и я помню, что про кто-то из друзей, ну, там, зарубежных, они, по сути дела, просили привозить там типа командирских, корпус выбрасывали, а механизм вставляли. Ну, по крайней мере, это легенда, это не легенда, но со слов я это слышал, по крайней мере.
Да, 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 это так.
Это была так, существенная,
ну,
правда.
То есть, реально, часовые заводы поставляли в страны заводы, Запада, механизмы, не часы готовые, там их, ну, никто, а именно механизмы, они были хорошие, надежные и при этом недорогие очень.
Ага.
А, соответственно, история возникновения, собственно, часовой промышленности. Ага. Я не помню, это там 27-й или какой-то там 28-й год, Сталин просто решил, что должна быть часовая промышленность в стране. И отправил, значит, каких-то людей в Америку. Они купили старый обанкротившийся часовой завод. Оборудование привезли, поставили, и с этого, и
отсюда и пошла.
И отсюда, как? И, соответственно, в 80-е годы второе место в мире после Швейцарии по производству часов. Ну, наверное, это все возможно. Было бы, как говорится, желание, был бы правильный подход. Вопрос в другом, что надо ли сейчас в России делать какую-то ставку на часовую отрасль, насколько это перспективно, оправданно. Я думаю, что, ну, если правде в глаза смотреть, конечно, наверное, нет. И действительно, там сейчас много вопросов вообще, в принципе, в будущем, о будущем часовой отрасли, потому что смартфоны, там, Apple Watch.
Ну да, я периодически сам забываю часы по причине того, что...
Ну, да. В общем, в них какой-то такой необходимости, как это было в свое время, нету. А с другой стороны, это модный аксессуар, особенно если брать женщина. Женщина в вечернем платье в Apple Watch как-то, ну не очень.
То, да.
Ну, что-то не то, да. Вот мне тоже кажется. Вот, с другой стороны...
Ну, правда, есть... Apple Watch, стоящий в золотом корпусе, что-то то ли 12, то ли 17 тысяч. Я как увидел, думаю, за что?
Ну да, да, да.
Это как-то без шизофрении.
Пусть какая-то. Apple нам поставляет, мы дешевле
сделаем. Да, 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 лучше пусть мы дешевый Apple сюда, а мы за пару тысяч его упакуем.
Да, да, мы сделаем. Да. Вот, вопрос в том, что действительно... Видимо, перспективы. Но ведь если мы говорим о механике, о часах, то это так называемая микромеханика. Она как направление, оно много где необходимо. Это может быть и медицинское, и военное применение, и масса-масса всего. Да? Вот именно маленькие-маленькие высокоточные механизмы. Uh-huh. Если, ну, отбросить часы, то я думаю, даже в свое время, когда тот же Иосиф Виссарионович принимал это решение, я не думаю, что он думал, что вот обязательно нам только
часы носили.
Да, вот тут все часы должны носить. Да. Именно смотрел чуть дальше и понимал, что за часами потянутся другие ответвления. И в этом смысле я считаю, что, ну, конечно, развивать эту отрасль надо.
Угу. Хорошо. А себестоимость насколько сейчас возросла? Потому что мы так коротко как-то ушли от этой темы.
Ну, если говорить про золотые часы, она возросла ровно на то, насколько подорожало золото. Угу. Соответственно, мы здесь... У нас было-то такое в свое время письмо от гневного потребителя. Значит, женщина пишет: а почему у вас часы подорожали? Ведь вы же их делаете из российского золота. Типа, это же отечественная продукция. Почему? Ну, это все здорово, но, к сожалению, золото имеет биржевую цену, которая...
Оно хоть отечественное, хоть импорт.
Да, привязана к доллару и определяется в Лондоне. И мы тут...
Как-то определили.
И наш родной российский банк продает нам наше родное российское золото, но вот четко по лондонской цене, по курсу рубля. И ни копейки, как говорится, дешевле. Вот. Поэтому здесь мы с серебром, там, конечно, ситуация попроще, потому что оно намного дешевле золота. Там, ну, себестоимость незначительно у нас выросла. По золоту, естественно, насколько подорожало золото, насколько подорожали импортная часть комплектующих, настолько, естественно, у нас подорожала и продукция. Но все равно, в любом случае, у нас не подорожали наши издержки, у нас не подорожала наша работа, и в итоге все равно импортная продукция, конечно, дороже.
Ну, давай коротко, что с поставками за рубеж, какие наметки?
Интерес есть. Мы сейчас активно достаточно постараемся участвовать в зарубежных выставках. Заказы потихонечку небольшие, пробные к нам размещают. Китай, Франция, Индонезия. Потихонечку начинается, и действительно у нас реально для мира очень сейчас хорошие реально цены из-за курса.
Напомню, сегодня вы слушали программу «Бизнес и немного лично». У нас в гостях был Алексей Богданов, совладелец часовой компании «Ника». Программу, как всегда, провели Дмитрий Потапенко и Александр Зюзяев.
Всем всего доброго. Да, пока.
До свидания, спасибо.
«Бизнес и немного личного».
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18.05.